«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи, и сразу напоминаю, что прямо рядом со мной буквально...
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, прежде чем мы объявим вам телефон нашего прямого, совершенно бесплатного телефона, позвольте я вам расскажу маленькую-маленькую историю. 1996 год. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Игорь Николаевич Родионов летит с делегацией в Пекин. Его сопровождает пресс-секретарь полковник Баранец Виктор Николаевич. Ну, такой мелкий клерк в огромной свите. И вот уже самолет идет на посадку на Пекин, и вдруг из МИДа следует указание на борт. Начальник аппарата министра обороны генерал-лейтенант Козлов говорит: «Срочно, срочно примите шифрограмму». Получаем шифрограмму, в которой говорится: «Уважаемый министр Российской Федерации Родионов, во всех ваших выступлениях в Китае вы ни разу не должны назвать Китай стратегическим союзником, только стратегическим партнером». Интересно, да? Ну вот мы вам издаем повестку дня. А как вы считаете, почему до сих пор и Китай так тактично настаивает на том, чтобы мы никогда его не называли союзником? Ну что, Михаил, теперь мы телефончик и...
А зачем ему такой союзник, как мы? А потом что скажут? Так какой же он нам союзник, если он тут вот на нашем Дальнем Востоке и в Забайкалье землю,
На 49 лет, кусок тайги.
Ага, вот только никто не может мне объяснить, если эти 49 лет китайцы будут разрабатывать эту землю, косить, пасти кого-то, то почему те, кто живет там неподалеку, этого не делают?
Да. Да, дорогие дальневосточники, мы и к вам тоже обращаемся. Как вам видится эта ситуация? А то мы уже лет 25 говорим о какой-то тихой интервенции Китая. Мы бы хотели послушать дальневосточников. 8-800-200-97-02. Александр из Барнаула. Вперед.
Здравствуйте. Так, вот я бы хотел узнать, дополнить обстоятельства смертельного ранения Ватутина Николая Федоровича, генерала армии. Значит, мне удалось найти правнука личного водителя Ватутина, это Артур Валес, значит, и автомобилем управлял Жулитов Николай Иванович во время... смертельного ранения.
Простите нас, радиослушатели. Простите, пожалуйста, нас, радиослушатели, простите нас. А мы же вроде бы тему о тайнах ранения Ватутина не заявляли. Может быть, давайте поговорим о том, как был убит другой командующий, самый молодой, да? В чем дело? Почему вдруг мы обязаны сейчас говорить о Ватутине, когда мы заявили тему о Китае? Ну, вы-то можете...
Ой, я не слышал. Дело в том, что к вам тяжело дозвониться.
Ну, я понимаю. Ну, давайте тогда поговорим, может быть, о картошке, которую раньше выращивалась в военных совхозах.
Вот, как говорится, исторические данные. Просто внук Ватутина не выставил ни своих, ни телефона, ни электронного адреса. Я не могу с ним связаться.
А вы хотите уточнить, как звали бандеровцев, которые соорудили засаду на командующего фронтом?
Нет. Ну, кстати, я сегодня говорил с дочерью личного водителя, она подтвердила, что ее отец говорил, что были, да, действительно, бандеровцы или пантеровцы, как там вот так.
Ну,
вот.
Правильно говорите, да.
Ну, а никто и не оспаривает. Александр Пермь. А их дети сегодня на нашем телевидении выступают. Один даже очки надевает, чтобы у него глазки не выскочили от злобы.
Ну, что там, Любашенька? Александр Пермь.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Александр, город Пермь.
Добрый день.
Я вчера звонил насчет деда, пропавшего без вести, вот с города Мозора он был. Я нашел некоторые данные в интернете, но, понимаете, не могу найти ни одной фотографии.
Оба-ба.
Да, вот как вы думаете...
А вы рассчитывали найти фотографию деда?
Да.
Да нет.
Вы знаете, вообще говоря, в военкоматских учетах тех лет фотографии не использовались. Записали в строчку, и все.
Ясно.
Виталий Крымов. Хорошо, если не исказили фамилию, имя и отчество.
Да-да, фотография – это проблема. А у нас в эфире Виталий Крым. Поприветствуем.
Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Вот вы мне скажите, пожалуйста, когда тут америкосы поймут, что они обросли, обломают зубы?
А когда мы их обломаем.
Когда им обломаем, да. Больше никак.
А то они пичкают вокруг ракеты. А не могут понять, что против их ракет есть еще ракеты.
Ну, это такая американская забава. Они же, вы понимаете, у них в мозжечке там все, мы самые крутые, мы самые сильные, мы всех порвем и так далее. Они забыли, что существует еще Россия, у которых тоже есть ядерные клыки. Это долгий разговор.
Я позволю себе напомнить, что в том же Вьетнаме, за время Вьетнамо-американской войны, американцы потеряли убитыми 30 тысяч, 303 тысячи ранеными и 38 тысяч пропало без вести. Вот успех могучей американской армии.
Да.
В войне против людей, которые были одеты ни во что и вооружены...
Они называли их туземцами.
Ну,
кротами.
Да, кротами. И вооружены самое большое чем, так это автоматом Калашникова. Вот. Здравствуйте, Игорь, слушаем вас. Как дела в Иркутске?
Здравствуйте, нормально дела.
Замечательно. Угу.
Вопрос мой такой. Вот постоянно наши пропагандисты твердят, что НАТО якобы на нас наползало. На самом-то деле, ведь это мелкие страны панически натягивали на себя натовское одеяло, а НАТО нехотя принимало их.
Ну, нехотя или хотя, это другой вопрос. А то, что они просились в НАТО, да, понятно, ну, потому что они ведь как, были в составе Варшавского договора, остались без Варшавского договора. Очень хотелось, чтобы, если их примут в НАТО, да еще и в ЕС, на них прольется золотой дождь. Ну, пролился.
Андрей, Москва.
Если это можно назвать дождем. Здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел по Китаю все же прокомментировать. Угу. Мне кажется, что вот ни Китай, ни кто-то более-менее серьезный на данном этапе не захочет с нами иметь никаких союзнических отношений. Даже Белоруссия не хочет с нами союзниками быть, потому что мы...
А вы это твердо знаете, да? Вы абсолютно уверены?
Закончим мысль.
Извините, пожалуйста, я вас по-хамски перебью. Откуда вы так твердо заявили? Внимание. Давайте поговорим. Диалог. Давайте. А то скажет опять, хамло, баронец перебивает. Вы сейчас абсолютно категорично заявили, Белоруссия не хочет быть с нашими союзниками. Это Лукашенко сказал, министр обороны Равков или начальник генштаба. Кто это сказал?
Ну, знаете, все пробуксовывает, даже вот это некое союзное
это слова,
государство.
Это слова, дорогой мой человек, это слова. С нами, Вася, ваша жена не хочет жить с вами. Вот вы знаете, у меня вы ее противили. Вот мне так говорят на базаре на Челябинском. Ну, я слышал об этом, понимаете, что вы уже
опротивились. Потому что мы белорусам опротивили.
Да. Ну, тогда надо
то за газ
заявлять.
Требуем деньги, то за нефть.
Не, ну, заявлять.
Они же бескорыстные союзники, ты понимаешь?
Абсолютно, да. Дорогие друзья, здесь база аргументационная должна быть очень серьезная. Дорогие друзья, Миша, 20 секунд осталось, давай.
20 секунд, ну, сейчас тут вам что-нибудь скажут хорошее, может, реклама, может, новости, а за это время, может, в мире что-нибудь хорошее случится.
Да, да.
Уходим на
перерыв.
Звоните.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Я напоминаю сразу, что со мной рядом полковник Михаил Тимошенко.
А Михаил Тимошенко напоминает телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Натуральный звонок бесплатный, потому что цифра 800 фигурирует. Угу. WhatsApp или Viber 8 967, и опять же волшебное число 200 ровно 9702. А смски традиционно на номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Дорогие друзья, с любого утюга и с любой стиральной машинки, предпочтительно Сибирь. Михаил, мы только что говорили о том, как вьетнамцы сделали американцев, и я обязан прочитать реплику чьи-то радиослушателя. Читай. Внимание! Ради справедливости, отметьте и успехи СССР в Афганистане, где мы потеряли 15 тысяч убитыми в войне. 13,5, заметьте. Дальше. Против раздетых людей с ружьями и ничего не добились. Вот вам и огромная армия СССР. Чего только на американцев ссылаться во Вьетнаме. Ради справедливости, уважаемые радиослушатели, говорю, что самая высокотехнологичная, самая вооруженная армия в мире никогда не сможет поставить на колени Афганистан. Так же точно, как и Вьетнам.
Потому что, по сути, там некого ставить на колени. Они сегодня встали, а завтра наоборот. Вот и все. Извините, Антон, что...
Да, извините, простите, пожалуйста. Антон, пожалуйста, мы вас не... Юрий, Волгоград.
Перед Антоном извиняемся. Юрий, здравствуйте.
Антон, простите нас, но надо было потерпеть. Да, поехали, Юрий.
Здравия желаю.
О, здравствуйте, Юрий. Как давно вас не слышали?
Ну, не так уж и не так уж и недавно. А я эхо слышу какое-то. Товарищи офицеры, я выполняю вашу просьбу и заодно хочу попросить выполнить свою.
Да.
Ну, ваша просьба какая? Вы просили напоминать о датах.
Да.
Значит, сегодня 26 число, это день взрыва в Чернобыле.
Да, и вот... 26 апреля, да.
26 апреля.
Да, да, Юрий, да.
И вот... Извините, мне трудно говорить, потому что я сам себя слышу, у вас там какое-то эхо идет.
Мы вас слышим отлично.
Значит, вот я тут перечитал старые журналы, и вот, собственно, о стройбате там написано в начале 90-х. Считалось, что стройбат – это какой-то отброс там такой-сякой. Но ведь надо вспомнить, что в Чернобыле стройбат работал. И работал стройбат в Спитаке после землетрясения. И вот в этих старых журналах я почитал, когда люди, которые служили в военно-строительных отрядах, пишут, это солдаты, которые там были по срочной службе, служили, призывники.
Да.
И говорят, да не было у нас такого безобразия. Мы знаем, что было, но в других частях. А мы там как одна семья, мы там... Вот такая вот она вроде служба была, не романтичная, но очень нужная, важная. Вот. А просьба у меня к вам вот какая. Значит, приближается День Победы, мы говорим о героях войны, но ведь и после войны были герои. У меня к вам большая просьба. Расскажите, пожалуйста, о герое Советского Союза в одной из ближайших передач. О герое Советского Союза, контр-адмирале Чифонове. Ведь он стоял на... Собственно, он был одним из первых, кто командовал атомными подводными ракетоносцами. Расскажите о нем, пожалуйста.
Хорошо. Спасибо. 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 Учтем. Дорогие друзья, продолжаем военное ревю. Это полковник уважаемый Андрей из Красноярска. Я не могу не попросить у вас прощения буквально для того, чтобы почитать четыре строчки, которые посвящены Любаше Долотовой. Вот радиослушатель пишет нам. Вашу Любашу слышно в эфире. молодой такой голос, приятный. А почему я почему-то себе ее дамой в возрасте представлял. Уж не знаю, почему. Все равно, что за кулисы заглянул, уважаемый радиослушатель. Вы можете поговорить с Любашей Долотовой, но только с моего разрешения. Я беру недорого. А так, теперь у нас Андрей, Красноярск.
Товарищи полковники, здравствуйте.
Здравия желаю.
Реплика по основной теме, значит, по Китаю. И два вопроса.
Угу.
Китай с нами дружить не хочет, как мне кажется, потому что, во-первых, мы свернули с социалистического пути развития.
Китай тоже свернул.
А во-вторых...
У Китая тоже разная собственность и частная,
но
и капиталистическая.
Они придерживаются, тем не менее, основной линии.
Это в программе Коммунистической партии так записано. У них все есть собственность и частная, и государственная. Продолжайте.
Это понятно.
Ну, да. Он не свернул, он просто выбрал свой... Китайский мудрый путь развития. Он стал вот развивать свою академику на, экономику на двух ногах. И очень мудро сделал. Без всякой дерганины, без всякого несправедливого распределения. Да.
К сожалению, мы не пошли по этому пути.
Да, Поэтому, я думаю,
у нас же путь особый, мы понимаем.
Да, вы правы. Вот тут вы правы, да. Жалко, человек хотел еще что-то сказать. Ростислав, Москва.
Ростислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Первый вопрос по Совету Безопасности ООН. Значит, осенью 91 года, через неделю после подарка Бакатина, США сказали, да-да, место СССР в Совете Безопасности ООН займет Россия. А, ну, предполагалось, что страна-то другая, это новая, что страна проведет там открытие архивов, люстрацию. Ну, а если вот сейчас...
Какую связь ваши предположения имеют... с тем, что Россия заявила себя преемником Советского Союза?
Нет, ну так думали.
Причем, кто думал?
США, сказавшие, ну это новая Россия.
Нет, кто думал в США так? Они делились с вами? У вас такой канал связи?
Ну, я хочу спросить, вот в духе Сафранкова, если постоянно там...
Ростислав, внимание, да? внимание, это баронец. Ну, перед всем миром, для самых безграмотных папуасов, даже там, в глубинных джунглях Африки, было сказано, что Россия становится правопреемником Советского Союза. Мне кажется, тут и вопрос о нем должен быть, уважаемый Ростислав. Ну, а теперь давайте Сафранкова. Поехали.
Нет, просто в духе Сафранкова, если выступать, я боюсь, не потеряет ли место России в постоянного члена Совета Безопасности.
Ну, значит, Совет Безопасности перестанет существовать.
Вы знаете, хорошо, чтобы... Не... Ростислав, моя точка зрения субъективная. Этот человек наш, он все сказал правильно. Мы просто разучились ставить на место английское, американское, другое хамло. Да, это было не дипломатично. Да. Но это было правильно, это было по-русски. Я не поддерживаю тех, кто начал нападать.
Ну, возможно, Ростислав не в курсе, а может быть, забыл, что товарищ Громыко носил прозвище «Мистер Нет».
Да. Ну что, Ростислав...
Борис. Здравствуйте, Борис.
Ростов, Ростов, да, папа, привет.
Да. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Давно вам не звонил, очень даже давно. Меня... Брат на вас подсадил, вот приходится вас слушать и вникать. Вот.
Что ваш брат любит? Водку, коньяк? Передайте ему, пусть он нам сообщит.
Я ему от вас большой привет передаю.
Хорошо,
у меня
спасибо.
Там три вопроса, я коротко вам задам их.
Давайте по одному, и сразу мы ответ быстро будем делать.
Да. Вот, смотрите, товарищи офицеры, как вы относитесь к офицерам, которые говорят, что, знаете, есть такой анекдот старый, когда товарищ полковник, так вы же слово дали, а он говорит, вот, блин, у меня их теперь три осталось, вот, которые не держат свое слово и вообще никак его даже никуда не ставят. Вот как вы к этим офицерам?
Вообще говоря, авторитет командира держится на слове. Сказал, что в отпуск не пущу, и не пустил, как известно. А те, кто не дорожит своим словом, они не офицеры.
Я понял. Теперь второй вопрос. А как вы отнесетесь к офицеру, который, например, ну, грубо говоря, он обещал, все, дал свое слово, а потом отказался от него, а потом сказал, что он вообще меня не помнит, а потом вот раз, и вот ты ему говоришь, что, товарищ полковник, такое же слово дали, а он такой и говорит, ну, знаешь, я тебя как бы плохо помню, и вообще, знаешь, это слово мое, Вот. Угу. И ты мне ничего все равно не сделаешь.
Это настоящий офицер вот новой формации.
Да. Вы нас не подводите к тому хитрой мушеловке, когда...
Я вас подвожу к тому, что течение... если есть в мире правда, я хочу ее найти. И если можно будет как-то с вами связаться...
Правда, конечно, дело очень относительное.
Понятно. А третий вопрос какой?
Да, очень хотелось бы...
Вот он был третий вопрос. Потому что я вчера ходил в прокуратуру, и мне сказали, что, ну, он же высоко сидит, а ты всего лишь внизу.
Кто он?
Вот, вот так.
Кто он?
Командир бригады.
Ну и что?
Где, а командир бригады что сотворил-то?
Что он вам обещал? Квартиру, деньги, новую жену?
Он мне квартиру обещал. Он просто дал мне слово и не сдержал. Я просто
конкретно никак... чего касается? Ну,
прокуратура, этим, нет. Прокуратура несдержанным словом заниматься не будет. Он нарушил закон при этом?
Да, так точно.
Так, а чего касалось его слова? Не уходите со связи, пожалуйста. Мы сейчас на перерыв вынуждены будем
я
уйти.
Я никуда не ухожу. Просто он выдал мне отношение, которое было преждевременно занято.
Да. Ну, документально незатвержденное слово офицера таковым не считается. Пока. Через две минуты мы в эфире.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Тимошенко.
А у нас Борис. На связи остается Борис. Да, Борис?
Мы обещали
извините,
вам...
пожалуйста, хотелось бы понять поконкретней, чего обещал и чего не сделал комбриг?
Он, сообщаю вам, я хотел перевести с ним бригаду. Вот.
А, то есть вы служите, то есть вы служите не в этой бригаде?
Нет, я сейчас в другую бригаду уже устроился. Просто сам факт вот этого большого обмана.
Борис, внимание, вы остались вдвоем с комбригом в кабинете. Борис, с комбригом остались в кабинете. Глаз на глаз. Вот я с Тимошенко сижу, между нами 1.5 метра. И он сказал: Борис, ты будешь служить у меня в бригаде.
Так точно.
Да? Так сказал. Точно. Борис, да. Скажите, и пожалуйста, да, вот завтра мы к нему дозвонимся. Он говорит, я этого не говорил, Борис. Это поклеп, это ложь, это вранье.
А как отношение у меня оказалось с его подписью?
Так вот, Борис, и надо. Что там написано? Что там написано?
Там написано, что он мне выдал отношение на свободную вакантную должность. Потом он 8 месяцев мне парил мозги, лично он.
Он деньги с вас требовал, Борис? Может, мы чего-то не понимаем с Тимошенко? Сколько стоило его слово? 10, 15 тысяч, 20, да.
Его слово нисколько не стоило. Его слово стоило того, что я ему вчера сказал, что просто... Ну, я говорю, я приеду, вам морду набью.
Подождите, пожалуйста. Ведь он, если выдал отношения, Михаил...
Должность была вакантна или была занята?
Это еще не значит, что я согласен и отдать приказ о назначении вас на эту должность. Борис, мы военные люди. Давайте оперировать военными
терминами. Военные, но страна должна знать своих героев.
Стоп. Не надо, Борис. Он написал, я согласен назначить майора Бориса Иванова на должность командира первой роты там такого-то батальона. А? Было это в документе? Нет. Он просто дал согласие.
Он просто вел заблуждение и врал.
Борис, это слова. Борис, это
но
слова.
Что вы с ним соглашаетесь,
Борис, да я... Потому что ваша доказательная база. Мы не читали. Борис, если командир не написал, что назначит вас на должность командира первой роты, написал согласен, не надо на него...
Нет, Виктор, не надо занимать позицию прокуратуры военной. Мы с тобой не по этой части. Что было написано в отношении? Он согласен рассмотреть...
Было написано назначить на должность.
Вот так, понял, Виктор?
На какую должность? Внимание, на какую должность?
К командира взвода.
А то вы сначала сказали, он не против. То есть, а подождите, пожалуйста, приказ был отдан? Приказа не было, да? Подождите. А где было написано назначить на должность?
В отношении согласен назначить на должность командира.
А приказ был или нет?
А приказа не было. И человек он 8 месяцев водил за нос.
А приказа не было, да?
Да, 8 месяцев водил, да. То есть, и вы мне сейчас предлагаете просто сказать ему... Извини, пожалуйста, товарищ полковник, ты прав. Я вас понял.
Не надо ему говорить. Борис, да нет, мы пытаемся просто разобраться, Борис, потому что есть разные люди. Есть хитрожопые хитрецы, которые докладывают нам необъективную информацию. И мы обязаны занимать эту сторону.
Борис, я бы написал сначала Владимиру Владимировичу Путину, а я звоню вам, как уважаемый...
Борис, извините, пожалуйста, это Тимошенко. А вообще он как-то пытался объяснить свои действия или бездействия, или нет?
Это было смех и грех просто вообще. Потому что я ему звоню, он сначала говорил мне приедь. Я приезжал 2 раза. Я потратил очень много денег, чтобы туда приехать. Я находился я был уволен из вооруженных сил. Вот. Раз, два, три я приехал. Сначала, во-первых, у них там такая ситуация, что туда нельзя дойти, потому что он у них считается небожителем. То есть к нему можно прийти час в день, с понедельника по среду. Вот. Я пришел. Он сначала все хорошо, потом получилось так, что офицер, который меня туда тянул, он погиб, ну, во время выполнения служебного долга.
Да.
Я уже пришел с другими офицерами, которым непосредственно я шел, именно в подразделение.
Да.
Вот. И тут, когда я пришел недавно, он мне заявляет, да я вас не первый раз вижу.
Вот это очень интересно. Это точно не офицерский поступок.
Да, Борис, внимание. Мы решаем этот вопрос очень просто. Борис, есть электронный адрес baranez@kp.ru.
Записывайте латинскими буквами.
Да, Баранец.
Z на конце.
Собака, да? KP, KP.ru. Уважаемый Борис, все очень просто. Ага. Вы сфотографируете вот это, этим его согласен. Вы поняли меня, да? И на этот блажок мне бросьте, пожалуйста. Вот это будет уже другой разговор.
С номерком.
Не нужно, просто страна должна знать.
Да.
С номером бригады, хорошо, если с фамилией командира.
И комментарии свои оставьте, пожалуйста. Сколько раз вы ходили? 20-15 раз к нему? Что 8 месяцев он водил?
Я там жил 3 недели.
Вот так вот.
Ух ты, ё-моё, как хорошо.
Вот давайте. Значит, Борис.
За 2000 километров.
Борис, ого, что?
Вот так вот. Видишь?
Извините, пожалуйста, да, но не будем, Борис.
Спокойно.
И
главное,
Борис,
что, понимаешь, должность-то какая, высокооплачиваемая.
Борис, подполковничек
взвода.
Этот божок, да? Подполковничек.
Он полковник.
Полковник, он себя генерал-полковником чувствует.
Комбриг, я так понимаю.
Комбриг, Борис. Я был в Москве у полковников, там такие простые люди, вообще просто, ну, никакого пафоса.
Борис, проще Баранца и Тимошенко в Москве нет.
Есть такие люди, ничего не попишешь.
Спасибо, теперь понятно. Борис, ждем от вас письмишко с комментарием и с фотоснимком согласен. Спасибо. Виктор Григорьевич Барнаул.
О, Виктор, это к тебе.
Да. Алло, я слушаю.
И я слушаю, Барнаул. Виктор Григорьевич.
Мы вас слушаем, товарищ Виктор Григорьевич.
Полковники, в рядовой артиллерии Советского Союза на проводе, чтобы у вас попутчиком и задать несколько вопросов.
Давайте.
Первый вопрос. Я написал стих «Днем Победы» и передал, и отослал вам. Хочу вас поздравить в день Победы и всех с Днем Победы.
Спасибо.
Спасибо.
Как это ощутимо будет?
Это нормально, осуществимо.
Нормально.
Спасибо. Мы благодарны вам. Второй вопрос.
Да, еще второй вопрос. Второй вопрос. Я писал еще вам 4 стиха. Ответ был 4 стиха. В нем есть гимн.
Пожалуйста, если можно, не читайте их сейчас.
Да мы отдельно. Поэзия фронтовиков, может быть, сделаем. Нам важны вопросы, уважаемый, дорогой, любимый радиослушатель. Поехали, вопросы. Пожалуйста, вопросы.
Вопрос, гимн может Россия? Там была передача, что гимн может для России нужен. С идеологией и так далее.
Что, не понял? Вот. Переведите вопрос на русский язык.
Вы как-то на передаче говорили, что нужен гимн, новый гимн России.
Мы не говорили этого никогда. Никогда. Миша, я не в алкогольной коме.
Этого не было.
Не было никогда.
Может быть, в какой-то другой передаче.
Да. Дорогой мой человек, вы нас перепутали. Возможно, кто-то другой. Вы знаете, мы государственным символом с полковником Тимошенко относимся достаточно положительно. И следующий ваш вопрос. Михаил.
Хорошо, пошло дело. Да, здравствуйте, Михаил из Кирова. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я не являюсь военнослужащим. То есть, мне
это не смертельно.
Здоровья. Михаил, город Киров, Кировская область.
Да, здравствуйте.
Но меня, как любого адекватного гражданина, безусловно, интересует состояние наших вооруженных сил. И я вам благодарен за вашу передачу. Я ее регулярно слушаю. Ну, если не могу послушать в прямом эфире, то слушаю в записи, ищу на сайте и нахожу. Вот, а вопрос у меня следующий. Знаете, я являюсь слушателем радио «Комсомольская правда». Постоянно стараюсь его слушать, то есть мне нравится, но меня, простите, но возмущает ваш коллега Николай Сванидзе. То есть я понимаю...
Мы, извините, пожалуйста, мы вам ничего плохого не сделали. Чтобы вы нас его называть коллегой. Дорогой мой товарищ, это может другим там обращайтесь.
Он не коллега нам вовсе.
Мы вам ничего плохого не сделали. Ну, давайте, тем не менее, вопрос задавайте, а то сейчас скажут. Опять хамло, перебили,
звонит заобидел.
Да. Поехали. В чем вопрос?
Вот просто вопрос. Как может быть? Я понимаю, когда вот каких-то таких либерастов приглашают в качестве гостей, ну... Само собой, у нас свобода слова, они все имеют право высказаться.
Да.
Но когда они являются ведущими, и то есть на радио, которому я доверяю, мне преподносят вещи, ну, абсолютно далекие от истины.
Виктор,
от
понимаете, и это даже, Виктор, да, даже... я понял ваше возмущение. Это, понимаете, для контраста. Вот вы водку огурцом закусываете. Вот для контраста.
Да.
Вот.
Уважаемый Виктор, в детстве, когда мне нужно было попасть на футбол, а я учился в школе во вторую смену, я не знал, как придумать, чтобы сорвать уроки. Тогда мой друг Толя Гайдаш подсказал: Виктор, давай бросим в школьный туалет 4 буханки дрожжей. У меня мама на хлебозаводе работает. И когда мы бросили дрожжи...
И пеной залило пол Барвинкова.
Да. Вы знаете, у меня и футбол был, я потом еще и смотрел «Войну и мир» в летнем кинотеатре. Вы знаете, мне кажется, что вот товарищ, которого вы называете, он в информационном поле играет вот, роль вот таких дрожжей, после которого что-то там расползается. Спасибо, Виктор. Константин, Москва, добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравия желаю, уважаемые товарищи офицеры. Очень часто слушаю ваши передачи. Многие слушатели хотят узнать о моральном духе американской армии. Дело в том, что есть такая книга Дуайта Эйзенхауэра. Она называется «Крестовый поход в Европу».
Да.
И он два маленьких нюанса сказал. Когда американцы зашли в Париж, месяц их нельзя было выгнать, потому что был, естественно, бардак, пьянство и прочее. И когда началась торговля дефицитными лекарствами, их все-таки выгнали на передовую. А на передовой все равно не хотят идти в бой, потому что якобы по их порядкам не принесли на передовую сигареты и кофе. Вот такой морально-политический дух.
Это такой классический пример. Мы его так в училищах, в академиях все время слышали от восторженных преподавателей.
Ну вот
да.
Это в книге написано. Да, если позволите, второй вопрос вам нелицеприятный.
30 секунд.
Вы, фигурально говоря, персона, приближенная к императору.
и все-таки...
А зачем вы так? Всех. Зачем? Может быть, это император приближен ко мне? Президент близок к народу, ко мне.
Слушать всех, давайте не будем, Виктор.
Ну, давайте не будем, что... Вот. Зачем вы моего президента называете императором?
А я не сказал президента. Не я сказал фигурально.
Да, перезвоните через две минуты, мы поговорим с вами.
Или не уходите со связи.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Дорогие товарищи, я еще раз напоминаю, что здесь же, рядышком, буквально полтора метра от меня, полковник Михаил Тимошенко. И я сразу хочу ответить одному дураку. Ну, если не дебилу.
Нет, так нельзя видеть.
Нельзя. А как иначе?
Есть люди закаты, есть люди рассветы, есть неадекваты, есть люди с приветом.
Хорошо. Отвечаю людям с приветом. Дорогой мой человек. Когда нам кто-то звонит и гонит какую-то несусветную муть, то чтобы пробраться сквозь хворост, мешанину слов, мы обязаны, как врачи, добраться до сути того, что человека волнует. И мы обязаны задавать уточняющие вопросы, чтобы помочь этому человеку. Но если ты задаешь встречный вопрос, когда вы перестанете хамить? Ну, ладно. Как ты их назвал, этих людей? Неадекватные?
Ну, бывают.
Хорошо,
такие.
Хорошо, да, все. Михаил, кто там у нас в эфире?
Алексей. Здравствуйте, Казань. Алексей, слушаем вас.
Да. Алло, здравия желаю, товарищ.
Здравствуйте, извините, что заставили ждать.
У меня вопрос такой, маленько не в тему. Вопрос касается перевооружения российской армии и стрелкового вооружения.
Так.
Мне просто интересно, почему наше Министерство обороны предпочитает именно продукцию Ижевского завода, а не Ковровского.
Опа-па. Назовите образцы. Конкретно, образцы. Образцы. Поехали. Поехали. Пистолеты, автоматы, пулеметы. Итак,
автомат Калашникова принят на вооружение АК-12 на систему Ратник.
Да мы его разрабатывали сколько?
Еще что?
Да.
И альтернатива был АЕК-971.
Ковровский. Ковров,
да.
Вот, и почему же...
В конкурсе победил.
Людей, эксплуатировавшим...
Кстати, опыт, и тот еще приняты. У нас, Миш, у нас...
Испытания еще не завершены.
Нет, а вот АЕК же он определенными...
Со сбалансированной автоматикой.
Конечно, конечно.
Да, но да, он да. Сложнее.
Дорогой мой человек.
Это еще вообще еще вопрос-то до конца не решен.
Вот я был на Питере под полигоном, выложили все стрелковое оружие. Разгоняли 10 раз. Даже, вы знаете, от полковника вложились пацаны из 7 класса. И они, как написал я, обстреляли профессионалов. Да, пацаны? Ну, какой вывод государственная комиссия должна была сделать? У вас, говорит, некая экономическая целесообразность, дорогой мой человек.
Нет, с экономической целесообразностью понятно. Нет. Раз ты принимаешь, допустим, Ижевский калаша, завод, если ты понимаешь калаша, у тебя море запасных частей.
Yes.
Потому что они лежат на складах. Если Ковровский, то тебе придется все это делать заново. Это раз. С другой стороны, должен сказать, например, пулемет «Корт». Вы не скажете, как
«Корды»?
Да, «Корд», как расшифровывается название.
Ковровский оружейник.
Да, крупнокалиберный завода Дегтярева. Вот. Но он-то на вооружении состоит, а его делает Ковров.
Я понимаю прекрасно.
Уважаемые радиослушатели, можно я вам задам вопрос? Давайте поговорим. Скажите, а почему у нас так много самолетов Су, а МиГ как-то в последнее время зажали? Это несправедливо, блин, а? Я переживаю. Почему, отвечай?
Не, переживаешь правильно.
А? Почему МиГов мало, а Су много, а?
Есть вероятность, что у кого-то больше откатили.
Не, ну там...
Ай да мудёр!
Не, интересно, конечно, вообще. Михаил Ярославович, спросить бы, сколько ему откатили.
Да-да-да.
Погосяна.
Да.
Да нет, там немножко иная ситуация, но сейчас переживают все, потому что фронтовой истребитель, вообще говоря, должен составлять не менее 30-40% от общего числа летательных аппаратов, находящихся... выполняющих задачи в интересах фронта.
Это по доктрине современной войны.
Совершенно
да,
верно.
Да, да,
а
да,
у нас
да,
старенькие да. Мигари-29-е. Mm-hmm. Их надо чем-то заменять. А сушка не для этого. Сушка машина тяжелая и для завоевания превосходства в воздухе.
Миш, да я рад, что есть два центра, которые конкурируют
конечно,
между собой.
Конечно,
блин, а?
Конечно.
Ой, я люблю.
Это же хорошо.
Это, да, да, да.
Так, ну, что, что? Так что еще рано говорить да, о том, да. Что выиграл ИШ.
Да.
Дорогие... Ну что, читаем смски?
Да, дорогие друзья, вот это милый голос Любаши Долотовой, который понравился нашему радиослушателю, звоните, подсказывает, что мы должны читать Тимошенко письма. Поехали.
Вчера Каншин сказал, что генералы Хусейна подкупили США, а у нас такое может произойти? Или у нас есть иные формы управления, спрашивает Виктор из Саратова.
Миш, а для тебя это разве ново?
Нет.
Что, когда брали Багдад...
То... Нет, это то, что осел, груженный золотом, да. Открывает
и это
ворота любой крепости.
Блистательно исполнили при взятии Багдада.
Но наш-то спрашивает Виктор, а у нас не может такое произойти?
Если нам заплатят, мы никогда ничего не сдадим. Вот так, наоборот. Понимаешь?
А если не заплатят, то можем и сдаться?
Но будем биться до смерти.
Понятно.
Но когда заплатят, приятнее умирать за Родину.
Ну да, насытый желудок.
Да.
Михаил Владимирович, вчера вы неправильно прочитали. Да, верно, я проскочил отрицательную фразу, отрицательную частичку «не» в вашем письме. Спасибо, Юрий Искимор, группа «Пролетарского гнева», что вы меня поправили. Вы имеете в виду, чтобы Путин не загораживал мавзолей во время Парада Победы, и этим бы несколько смягчил недовольство народа к правительству. Я думаю, что, вообще говоря, это вряд ли смягчит.
Миша, меня приветствует Нижний Новгород, и мне особенно приятно
представить.
Да! Три восклицательных знака. Нижний Новгород переживает по поводу МИГов. 9 восклицательных знаков.
Да, правильно.
Дорогие друзья, помолчим, потому что нас слушает ЦРУ. Едем дальше, Миша.
Татьяна из Железногорода, из Железногорска нам пишет, что руками солдат стройбата построен наш замечательный Железногорск. Спасибо, ребята. Татьяна Николаевна, если бы вы знали, сколько они еще построили... таких городов. Практически все то, что на карте не было обозначено, а их было почти 100, построили ребята из стройбата.
Информационное оружие, пишет радиослушатель, полностью уничтожает суверенитет. Михаил, я внимательно читаю. Поэтому оно может классифицироваться как оружие массового поражения. Как вы, баронец Тимошенко, относитесь к такому утверждению?
Ну, это смотря как пользоваться этим оружием-то.
Но если в отношении мозгов, то это действительно оружие массового поражения.
Да, конечно.
Вот мы с тобой сейчас оружие массового поражения.
Да ну.
Нас минимум там, ну, давай поскромно скажем, 40 миллионов слушают. Правильно, Михаил? Ну, представляешь,
Тимошенко? Махнул.
Ну, Миш, ну, извини, пожалуйста.
Махнул.
Миш, извини, мы на рынке.
У нас 40 миллионов телевизора-то не смотрят.
Миш, американцы, вон свои там X-37 запустили, он там 3 маха дал, они говорят... 12.
Ну, правильно говорят.
И также мы с тобой должны. 40 миллионов, 40 миллионов.
Ты что, намекаешь, что у нас этот самый циркон не 8 летал?
Да, 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 да.
Понятно.
Я скромно промолчу. Поехали дальше. Что у тебя?
Есть ли достоверные данные о том, сколько погибло военнослужащих при испытании атомной бомбы в СССР? Геннадий Белгород.
У нас же много бомб.
Уважаемый Геннадий, если вы имеете в виду первое испытание...
Там,
РД-1.
Да, наверху.
Он же РДС-1. То не погиб никто. Либо поконкретней, либо за все время испытаний. А их было больше 200.
Я и почему сказал, много.
Да.
Да.
Поконкретней, пожалуйста. Даже во время учений на Тотском полигоне с применением ядерного оружия не погиб ни один.
И комсомолка, кстати, писала небольшую заметку о том, как свидетель ходил там по оплавленной земле. Михаил, почти что по твоей части. Здравствуйте, уважаемый товарищ полковник. Есть ли у нас или США оружие, которое могут вызывать стихийные бедствия?
Не-а.
А стихийные бедствия.
Это я понимаю, что относится опять про климатическое оружие.
Климатическое оружие,
Клизматическое, да.
А, это землетрясение.
А, была такая идея.
Тектоническое оружие.
Просверлить помнишь, дырку.
Да-да-да. Заложить, да.
Да, заложить туда заряд.
Да-да-да.
А вокруг и... все пропитать мылом, чтобы скользило легче.
Но человек говорит, а вот в 2011 году стихийные бедствия в Японии не были связаны с этим российским оружием.
Ага. А до этого потоп в Новом Орлеане.
Фукусима. Это дело рук России.
России.
Да? Помнишь, ты читал мне что-то письмо о том, что летит метеорит, что это хакерская команда Путина.
Да. Управляемый метеорит.
Да-да. Ну, что там у тебя, Михаил, твоя очередь?
Для тех, кто плохо учил историю, в России есть только два союзника. Ее армия и флот. Спасибо. Николай. Да, Николай? К сожалению, так. А может, и к счастью.
Меня просят больше не говорить на Челябинском рынке, на Челябинском базаре. Хорошо, я буду говорить на Московском рынке, на Московском базаре.
На каком Московском рынке принимается. Конкретно,
но я так
пожалуйста.
Иногда говорю, это каждой пьяной челябинской бабушке, понятно, на базаре. Это я принимаю. Это хорошая критика. Дорогие друзья, я исправлюсь.
А в Барвенково рынок есть?
Есть, базар.
Вот базар, базар, вот и говори на Барвенковском базаре.
Отлично, на Барвенковском
тебе
базаре.
Тебе сразу скажут «да», потому что он оттуда родом, он точно знает, что там таких бабушек тьма.
Конечно. Я в детстве прогорел, продавая духовку в сатиновых трусиках. Папа дошел курить, купить себе. А мне надо было за 10 рублей продать духовку, а я продал за 5. Мне этого не прощали. Дорогие друзья, Михаил, прощаемся. Прощаемся.
Прощаемся до завтра.
До 17.04. Всего вам доброго.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.